Однако, пишет Никитин, в той же самой степи, в те же самые годы, ту же самую целину и под той же саранчой осваивали и немецкие колонисты, и менониты, и болгары, перебедствовали те же неурожайные годы и те же болезни, но всегда были и с хлебом, и со скотом, жили в прекрасных домах со многими хозяйственными постройками, обильными огородами и дома в зелени. Разница особенно бросалась в глаза, когда отдельных немецких колонистов приглашали жить в еврейских колониях, чтобы они тут передавали опыт и показывали пример. Немецкие усадьбы выделялись с дальнего первого взгляда. Были и соседние русские поселения, и у них лучшие жатвы, чем у евреев. Впрочем, иные уже успели задолжать более зажиточным из евреев и отрабатывали тем на полевых работах. Русские крестьяне, замечает Никитин в объяснении, от тяготевшего над ними гнета крепостного права ко всему претерпелись и стоически сносили всякие невзгоды. И вот евреев-колонистов, при принесенных ими потерях от разных невзгод, степное приволье несколько выручило. Оно отовсюду привлекало к себе беглых крепостных людей, которые платили оседлым колонистам за преследование грабежом, воровством скота и красными петухами, а за гостеприимство прилежным, привычным физическим своим трудом. Земледельцы-евреи, как люди смышленные и практичные, из самосохранения встречали бродяг ласкою приветом за то, что бродяги охотно помогали им пахать, сеять и жать, а некоторые, чтобы лучше скрыться, даже присоединялись к еврейской религии. Случаи эти обнаруживались, и в 1820-м правительство воспретило евреям принимать христиан в услужение. Между тем, к 1817 году кончался срок 10-летних податных льгот еврейским переселенцам, и теперь предстояло сравнять их в податях с государственными крестьянами. Началось движение от поселенцев коллективными прошениями, но и среди чиновников просить продлить льготы еще на 15 лет. И тот же князь Голицын, личный друг Александра I, министр просвещения и духовных дел, занимавшийся также и всеми вопросами о евреях, провел решение отсрочить евреям подати еще на 5 лет, а уплаты долга за суды на 30 лет. К чести петербургских властей надо отметить, что и прежде никакие прошения евреев не оставлялись без внимания. Среди тех прошений от еврейских колонистов Никитин нашел чрезвычайно характерное по своему содержанию прошение. Опытом доказано, что сколько хлебопашества необходимо для человечества, столько же оно почитается самым простым занятием, требующим более телесных сил, нежели изощренности ума. И потому к этому занятию на всем земном шаре всегда отделялись такие только люди, кои по простоте своей не способны к важнейшим упражнениям, составляющим класс промышленников или купцов. Сим же последним, как требующим способностей и образования, как служащим главным предметом обогащения держав, во все времена отдаваемо было предпочтение и особенное уважение перед хлебопашцами. Но клеветнические представления на евреев пред русским правительством предуспели лишить евреев свободы упражняться в преимущественнейших их по торговым оборотам занятиях и заставили их перейти в звание носящих на себе имя черного народа хлебопашцев. Выгнанные в 1807-1809 годах из деревень более 200 тысяч человек, и это большей частью виноторговля, принуждены были идти на поселения и на местах необитаемых. И потому просили наименовать их снова мещанами с правом по паспортам беспрепятственно отлучаться куда кто пожелает. Весьма отчетливые, осознанные формулировки. С 1814 по 1823 хозяйства евреев вовсе не процвели. Статистические таблицы показывали, что на каждую ревизскую душу ими обрабатывалось меньше 2/3 десятины, а при уклончивости их от тяжких работ в оценке смотрителей они наверстывали торговлей и промыслами. Полвека спустя еврейский публицист Аршанский объяснил: очень естественно, что евреи, переселявшиеся сюда для занятия земледелием, увидев пред собой такое широкое и необработанное поле промышленной деятельности, бросились на сродное и любезное им занятие, обещавшее более обильную жатву в городе, чем ту, на которую они могли рассчитывать в качестве земледельцев. Так зачем же требовать от них, чтобы они непременно занялись земледелием, которое, наверное, пойдет у них плохо, при сильно манящей его еврея кипучей деятельности зарождающихся городов? Привременным российским властям это представлялось иначе. Евреи впоследствии могут сделаться полезными хлебопашцами, тогда как, перечислившись в мещане, они умножат собою число городских тунеядцев. И вот на 9 еврейских колоний было уже истрачено 300 тысяч рублей, огромная сумма при тогдашних копеечных ценах. Вот в 1822-м миновала и новая пятилетняя отсрочка податей, но состояние еврейских хозяйств требовало дальнейших льгот и субсидий. Отмечалось самое бедственнейшее положение поселенцев при закоренелости их в тунеядстве, болезнях, смертности, неурожаях и незнании ими работ земледельческих. А между тем были весьма успешные урожаи 1816, 1817, 1822 годов, успешные также и для евреев. Да ведь постепенно в молодом еврейском поколении усваивались же земледельческие навыки. Увидев, что урожаи вообще все-таки достижимы, поселенцы стали звать земляков из Белоруссии и Литвы, где прошла как раз полоса неурожаев. И еврейские семьи оттуда стали напирать и легальными просьбами, и самовольным отъездом, да главное, к 1824-му грозило окончательное, до тех пор не происшедшее, выселение из сел западного края. А в 1821-м, как уже упомянуто, были приняты меры к пресечению еврейского винокурения в Черниговской губернии, затем еще в 3, и губернаторы западного края отпускали просящихся, не смечаясь тем, сколько в Новороссии осталось еще запасной земли, отведенной для евреев. Из Новороссии сообщали, что могут принять не больше 200 семей в год, а уже двинулось 1800 семей, где-то рассеивались и поселялись также и по дороге. Теперь отказано было переселенцам в казенной помощи, хотя сохранялась еще 10-летняя льгота в податях. Однако и сами кагалы были заинтересованы отправить бедноту, чтобы уменьшить впредь собственные подати, и отчасти снабжали переселенцев из средств общин. Отсылали и больных, и старых, и с малым числом работоспособных многодетные семьи, каких вовсе не спрашивало земледелие. А когда власти потребовали письменного согласия отправляемых, то составлялись и листы ничего не значащих подписей. Но из 435 семей, прибывших в район Екатеринослава к 1823-му, только две семьи могли водвориться собственным иждивением. А двигала ими бесконечная надежда евреев на казенную помощь, которую легко было отвлечь от труда новоприбывших. Из Белоруссии в течение 1822-го прибыло в Новороссию 1016 семей. Колонии быстро наполнялись временно приютившимися поселенцами, от чрезмерной тесноты и нечистоты возникали болезни. И в 1823-м Александр I запретил переселение евреев. А в 1824-м и 1825-м новые неурожаи и еврейских поселенцев снова подкрепляли ссудами. Но чтобы не разжигать надежд, маскировали от самих поселенцев якобы самовольная выдача от смотрителя или плата за какую-то работу. И снова выдавали паспорта идти в город. О начале уплаты податей даже поселившимися 18 лет назад и речи не могло быть. И одновременно же с этим в 1823-м последовал высочайший указ, чтобы в белорусских губерниях евреи прекратили к 1824 году винные промыслы и содержание аренд и почт, а к 1825 переселились бы окончательно в города и местечки. И вот переселение началось. И к январю 1824 переселили около 20 тысяч. К тому государь потребовал обратить внимание на способы промышленности и прокормления евреев при этом переселении, дабы они, оставаясь без пристанища, не подверглись в сём положении тягостнейшим нуждам в своем пропитании. Но хотя был притом создан комитет из четырех министров, министерский комитет уже четвертый по еврейскому вопросу, не возвиделся в том успех ни посредством казны, ни по оборотливости администрации, ни по социальной структуре еврейского общества, перестроить которое извне было задачей непосильной. И в этом, как во многом прежде, мы видим императора Александра I вне настоятельности порывов и недостатке последовательной воли, как и в его бездействии к зреющим тайным обществам, готовящим свержение трона. Но никак не надо приписывать его решение недостатку благожелательности к евреям. Напротив, он искренне был прислушлив к нуждам их даже в войну 1812-1814 при главной квартире армии держал еврейских депутатов Зунделя Зоненберга и Лейзера Дилана, которые и предстательствовали за евреев. Дилан, впрочем, вскоре был привлечен к суду за присвоение 250 000 рублей казенных денег и вымогательство у помещиков. А Зоненберг, напротив, долго сохранял близость к государю. В Петербурге ряд лет по повелению Александра 1814 действовала постоянная еврейская депутация, для которой производился среди евреев сбор денег, ибо предстояли большие секретные расходы в правительственных учреждениях. Депутаты ходатайствовали дозволить евреям повсеместно по России торговлю, откуп и курение вина, даровать льготу в податях, простить недоимки, снять ограничения в числе евреев-членов магистратов. Государь выслушивал благосклонно и обещал, однако это не было проведено.